Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после выпуска последних известий программа «Поверх барьеров».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Гордон Браун вновь призывает Россию выдать Андрея Лугового. В Ангарске расследуют нападение на лагерь экологов. В Турции правящая партия одержала уверенную победу на парламентских выборах. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун вновь призвал власти России выдать Андрея Лугового, подозреваемого британской прокуратурой в причастности к убийству в Лондоне Александра Литвиненко. Браун сделал это заявление сегодня на пресс-конференции в Лондоне. В тот же день Генпрокуратура России заявила, что действия Великобритании, связанные с отказом Москвы выдать Лугового, политически мотивированы. Россия отказала в экстрадиции Лугового, поскольку эта мера противоречит российской конституции. Британские власти в ответ выслали из Лондона 4 российских дипломатов. Обе стороны объявили об ограничении сотрудничества в ряде областей. Прокуратура в Ангарске расследует субботнее нападение на лагерь экологов, в результате которого один человек погиб, несколько были ранены. По этому делу задержаны 20 местных жителей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Иванова.
Задержанные утверждают, что нападение на лагерь – месть за избиение товарища. У облпрокуратуры есть сведения, что экологический лагерь – лишь прикрытие. На самом деле здесь проходил съезд анархистов и антифашистов. А нападавших в прокуратуре говорят, их можно назвать скинхедами, хотя и с оговорками. В понедельник участники антиядерного лагеря провели на одной из центральных площадей Ангарска пикет памяти Ильи Бородаенко, молодого человека, погибшего в результате субботнего нападения. В больнице города находятся еще 2 представителя антиядерного лагеря. Это москвичка Марина Попова, второй пострадавший – житель Владивостока Юрий Мишуткин. Его состояние резко ухудшилось, он находится в реанимации. Остальные представители эколагеря живут у знакомых в Ангарске и Иркутске. Прокуратура города изъяла у них палатки и личные вещи. На 25 июля в Ангарске намечен общегородской митинг. Участники требуют вынести вопрос о расширении мощности Ангарского электролизно-химического комбината на референдум. Продолжит ли антиядерный лагерь свою работу, пока неизвестно. Екатерина Иванова для Радио Свобода, Ангарск.
Коалиция «Другая Россия» предлагает всем гражданам участвовать в выборе кандидата в президенты от оппозиции. В открытом обращении «Другой России» к политическим организациям и гражданам говорится, что до конца сентября коалиция намерена провести несколько региональных конференций. О своей готовности баллотироваться в президенты уже заявили Владимир Буковский, Виктор Геращенко, Сергей Гуляев, Геннадий Зюганов, Михаил Касьянов, Владимир Рыжков, Олег Шенин и Григорий Явлинский. 16 российских туристов, пострадавших в автокатастрофе в Польше, остаются в больницах, говорит генконсул России в Познане Владимир Кузнецов.
Состояние людей на разной тяжести. В основном это порезы, ушибы, вывихи. Состояние 3 туристов оценивается как более чем средней тяжести. Часть говорила, что они продолжат путешествие. Большая часть, как нам показалось, хотела бы закончить. Медицинские страховки есть у всех туристов. И пока что вопрос о том, что они не покрывают сумм необходимых на лечение, перед генконсулом не ставилось.
Сообщил генконсул России в Познане. Авария произошла в воскресенье вечером в районе города Познань. Автобус с туристами, следовавший из России во Францию, пробил ограждение трассы и перевернулся. В автобусе находились 45 туристов из России и 2 водителя из Белоруссии. Причина аварии выясняется. По словам пассажиров автобуса, водитель, видимо, заснул за рулем.
Водитель переутомился, по всей видимости. Ему, как говорят, не дали выходных. Он сразу с утра пошел во второй рейс.
Сказал один из пострадавших.
Радио «Свобода». Новости.
Правящая партия «Справедливости и развития» во главе с премьер-министром Реджепом Эрдоганом одержала победу на прошедших в Турции досрочных парламентских выборах. По словам Эрдогана, власти Турции продолжат курс на интеграцию страны в Европейский Союз. Член Еврокомиссии Оли Рен, отвечающий за вопросы расширения ЕС, заявил в этой связи.
Мы ожидаем сформирования нового турецкого правительства в самом ближайшем времени. Очень важно, чтобы оно без колебаний продолжило правовые и экономические реформы, ведущие к конкретным результатам.
Сказал Оли Рен. На Украине Запорожская прокуратура расследует вооруженное нападение на редакцию местной газеты «Establishment», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
По окнам редакции произвели 18 выстрелов из автоматов Калашникова. В поздний час в здании находилась только женщина-вахтер, и она чудом не пострадала. Пули просвистели буквально у нее над головой. В том, что причиной нападения стали материалы последнего номера, убежден главный редактор еженедельника «Establishment» Артем Тимченко.
Наша газета не является покладистой, пушистой. Мы постоянно скрываем какие-то негативные моменты, связанные с организованной преступностью, с коррупцией, в том числе в высших эшелонах нашей запорожской власти.
На прошлой неделе весь тираж еженедельника в точках розничной торговли города скупили несколько человек. Если их удастся найти, то они, по мнению милиции, могут вывести на организаторов вооруженного нападения на редакцию газеты. Расследование этого дела взял под личный контроль запорожский губернатор Евгений Червоненко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Госсекретарь США Кондолиза Райс проводит сегодня в Вашингтоне переговоры с лидерами косовских албанцев. В центре внимания вопрос о статусе края. В четверг Райс обсудит эту проблему с министром иностранных дел Сербии Вуком Еремичем. Статус Косово обсуждает сегодня в Брюсселе и министры иностранных дел стран Евросоюза. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун выразил надежду на успех режима санкций против Ирана, но не исключил и возможность военной операции. Выступая сегодня на пресс-конференции в Лондоне, Браун выразил серьезное беспокойство в связи с развитием иранской ядерной программы. По словам британского премьера, возможно скорое принятие новой, уже третьей резолюции Совета Безопасности ООН о санкциях против Тегерана. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала мы расскажем о небывалом успехе новой книги о приключениях Гарри Поттера, съемках фильма «Валькирия», фестивале Томаса Манна в Литве, встретимся с автором книги «Водка и Горбачев» Александром Никишиным и художником Борисом Кузнецовым, герои нашей рубрики «Короткие истории любви» Анна Тимирева и Александр Колчак. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Такого в истории книгоиздания еще не было, говорят эксперты. Успех последней книги Джоан Роулинг о приключениях юного волшебника «Гарри Поттер и роковые мощи» превзошел все ожидания. За первые 24 часа после выхода книги, отпечатанной тиражом 12 миллионов экземпляров, в Соединенных Штатах было продано 8 миллионов 300 тысяч. В среднем каждую минуту в Америке покупают 5 тысяч экземпляров книги стоимостью $34.99. По расчетам британского издателя книги, компании Блумсбери, на родине Гарри Поттера за первые сутки разошлось около 3 миллионов экземпляров. Среди первых, купивших роман Джоан Роулинг, была и лондонский корреспондент «Свободы» Елена Воронцова.
В крупном книжном магазине «Waterstones» на Пикадилли счастливые покупатели получили долгожданный роман. Свыше 5000 молодых людей из Англии и других стран провели много часов в длинной очереди. В год выхода первой книги «Гарри Поттер и философский камень» многим из них было столько же лет, сколько и главному герою, так что многие говорят, что они выросли вместе с персонажами книг Джоан Роулинг. После того, как автор в одном из интервью сказал, что некоторые из героев погибнут в последней книге, волнение фанов и любопытство простых читателей усилились еще больше. Служба телефонной психологической поддержки для подростков сообщила, что в день, вернее, начиная с ночи выхода последней книги, они привлекли дополнительный штаб добровольцев. Представитель Childline добавила, что если кто-то из любимых героев не доживет до конца книги, это может вызвать у ребенка болезненные воспоминания о потере члена семьи, друга или питомца. полночь Джоан Роулинг начала чтение первой главы книги в одном из залов Музея естественной истории в Лондоне, после чего раздавала автографы ночь напролет. Почта за несколько месяцев планировала операцию по отправке заранее заказанных по интернету книг. Впервые в истории все версии этой книги выходят в свет одновременно. Седьмой роман об учениках школы волшебников в Хогвартсе появился в продаже с детской и взрослой версиями обложки, как подарочное издание, как версия для слабовидящих и исполненная шрифтом Брайля, а также как аудиокнига. Общая длительность аудиокниги – 24 часа и 1 минута. Как и прежние романы Роулинг, начитывал книгу британский актер и писатель Стивен Фрай, известный российским зрителям по сериалу «Дживс и Вустер» или по роли Оскара Уайлда. Британское издательство «Блумсбери» тщательно охраняло сюжет книги до момента начала продаж. Меры безопасности, принятые при упаковке и транспортировке тиража, были беспрецедентны. Сети супермаркетов заказывали специальную охрану. По слухам, на некоторых упаковочных фабриках книги заворачивали в полутьме, чтобы избежать соблазна заглянуть на последние страницы. «Нью-Йорк Таймс», «Балтимор Сан» и французская «Ле Паризьен» выпустили ревью, где раскрываются некоторые детали фабулы, что было встречено издательством и автором с сильным возмущением. Из того, что написали рецензенты, упомянем лишь одно. Все они отметили, как органично сплетаются в романе аллюзии к Йейтсу и Кафке с простыми детскими шуточками, и что разбросанные по предыдущим 6 книгам детали, такие как «Плащ-невидимка» или другие, менее заметные прежде, играют важную роль в последнем повествовании. В сети попадались попытки обнародовать сюжет или даже целый текст романа. Отлавливались отсканированные страницы или просто предположения о нескольких версиях окончания саги об учениках школы волшебников. Ходят слухи и о вирусе, замаскированном под архив с текстом книги. В Англии магазины борются за наибольшую скидку. Если рекомендованная розничная цена на роман 17 фунтов 99 пенсов, продавцы выставляют его по цене в 2 раза ниже, а на интернет-аукционе книгу можно найти даже за 5 фунтов. Небольшие частные книжные магазины с меньшим оборотом терпят от этого убытки, но, тем не менее, организуют мероприятия в день выхода книги. Хелен Уэствуд, хозяйка книжного магазина в деревне Боумор. «Мы независимый книжный магазин, и мы будем продавать книгу. Я считаю, что люди должны ходить в частные магазины и поддерживать частный бизнес в своем районе, чтобы деньги оставались в обороте там, где люди живут». Так что выбор, где покупать книгу о волшебном, в сетевом супермаркете или в частном магазине, показывает вашу социальную позицию. Многие родители признательны Джоан Роулинг за то, что ее романы побудили детей читать. Однако есть мнение, что чтение подростков этими романами и ограничивается. И все же нельзя отрицать практическую пользу от этих книг, судя хотя бы потому, что в России продано несколько десятков тысяч экземпляров последнего романа на английском языке. До сих пор ни одно англоязычное издание не расходилось так широко. Джоан Роулинг, рассказывая о последней книге в популярном ток-шоу, призналась, что, написав последние слова, не могла удержать слез.
Репортаж Елены Воронцовой из Лондона. О том, как встретил новую книгу американский читатель, рассказывает Владимир Морозов.
В городе Нью-Йорке в очередь за Гарри Поттером записывались за несколько дней. А как в провинции? У американской компании Barnes & Noble около 900 огромных книжных магазинов по всей стране. Тот, в который я заехал, находится в штате Нью-Йорк в 300 километрах к северу от одноименного города. Номера на книгу раздавали с 9 часов утра. Так было здесь с каждой новой книгой про Гарри Поттера. И сегодня в магазине больше людей, чем в прошлый раз. 11 часов вечера, магазин набит битком. Кое-где между стеллажами не пройти, там лежат и сидят очередники. Моей первой собеседнице 8 лет. Почему-то еще не в постели. Потому что я люблю Гарри Поттера и хочу купить книгу. А это в коляске спит моя сестра Эмма. Ей 2,5 года. Мы читали ей последнюю книгу, и она упросила родителей взять ее с собой. Как меня зовут? Джесси.
Джесси.
На лбу у Джесси похожий на молнию шрам, как у Гарри Поттера и сотен собравшихся здесь его почитателей. Многие в черных плащах магов. Лысый господин поясняет мне, что изображено на его нагрудном значке. Это один из домов, в которых живут герои книги. Да, я читал все 6 томов, теперь прочту и 7. Сколько мне лет? 56. На отдельном столе Гарри Поттер в виде игр, календарей, открыток. Там же биография автора и книга «Поиски Бога» в романах Джоан Роулинг. И вот долгожданная полночь. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Счастливцы, уже получившие книгу, гордо поднимают над головой увесистый том в 759 страниц. За это не жалко выложить $35. Я надеюсь, Гарри Поттер будет жить и дальше. Писательница нарушит обещание и вернется к своему герою. Он станет взрослым, и дети, которые выросли на этой книге, будут продолжать ее читать.
Предыдущие 6 томов Гарри Поттера разошлись тиражом 325 миллионов экземпляров и переведены на 64 языка. Русский перевод последней книги Джоан Роулинг издательство «Росмен» планирует выпустить 1 ноября. На волнах свободы радиожурнал «Поверх барьеров». В Берлине начались съемки голливудской картины «Валькирия», которая должна подробно осветить события заговора против Гитлера в Германии 20 июля 1944 года. Главную роль Клауса Шенка, графа фон Штауфенберга, совершившего покушение на фюрера, исполняет Том Круз. Известная принадлежность артиста к секте саентологов дала повод для дискуссии противников секты с выступающими за свободу творчества. В результате картина, финансирование которой 5 миллионами евро принимает участие немецкий фонд поддержки кинематографии, не получила разрешения на съемки в исторических местах. Продолжит тему берлинский корреспондент «Свободы» Юрий Векслер.
Многие в Германии удивлены масштабами дебатов по поводу того, имеет ли саентолог Том Круз моральное право играть роль Штауфенберга. Историк Вольфганг Випперман. Я считаю скандалом, что актера хотят проверить на предмет его политических или религиозных убеждений. Это пахнет маккартизмом, и мы не имеем права позволять себе подобное. Мне кажется, что здесь кампания против самого фильма. Но почему бы не появиться, наконец, в картине о 20 июля, а не только о Гитлере и Холокосте? Телевизионный канал НТФ провел даже опрос, выясняя, не выставляет ли Германия себя на посмешище в мире, дискутируя на эту тему. Не знаю, какова была, как говорят социологи, репрезентативность выборки, но 63% опрошенных немцев решили, что нет, не выставляют. Что же главное в этих дебатах? Начали их политики, не желавшие допустить съемок с Крузом в Бендлерблоке, где работал и где был расстрелян Штауфенберг. Ныне в этой части здания Министерства обороны Германии мемориал немецкого сопротивления. В результате кампании против Scientology киногруппа получила запрет на съемки в историческом месте. Киногруппе было также отказано и в съемках в другом, похожем здании. Оно принадлежит полиции, и отказ был мотивирован несовместимостью съемок с нормальной работой ведомства. Обвинивший соотечественников в узколобости, лауреат «Оскара» нынешнего года, режиссер картины «Жизнь других» Флориан Хенкель фон Доннерсмарк сказал, цитата, «самый успешный среди всех суперзвезд Круз осветит образ Штауфенберга своим суперзвездным сиянием». Конец цитаты. Примерно так же думает вставший на защиту Круза самый известный немец в Голливуде режиссер Вольфганг Петерсен, цитата. «За пределами Германии граф фон Штауфенберг многим людям вовсе не известен, и если теперь его образ создаст такой звездный актер, как Круз, фигура Штауфенберга окажется в центре всеобщего внимания, и это будет справедливо». Конец цитаты. Несколько неожиданно также в защиту Круза выступил и последний, остающийся в живых заговорщик 20 июля, 89-летний Филипп Безелагер. Валькирии. В древнегерманской мифологии 12 дев-воительниц, они следят за битвами и забирают души погибших воинов в Вальгаллу. «Валькирия» называется одна из опер вагнеровского цикла «Кольцо Нибелунга». Этим же именем закодировали свой план путча против Гитлера заговорщики, одним из руководителей которых был полковник Клаус Шенк граф фон Штауфенберг, совершивший последнее в истории покушение на Гитлера 20 июля 1944 года. Несколько слов о самом полковнике Штауфенберге, прошедшем путь от восторженного почитателя Гитлера до его противника. После назначения Штауфенберга начальником штаба резерва сухопутных войск, он был единственным из заговорщиков, имевшим регулярный доступ к Гитлеру, поэтому в конце концов он взял на себя и осуществление покушения на фюрера. И это при том, что Штауфенберг после тяжелого ранения лишился глаза, правой руки и двух пальцев левой. Дважды в мае 1944-го Штауфенберг откладывал покушение, так как хотел одним взрывом убить не только Гитлера, но и потенциальных преемников власти Гиммлера и Геринга, но те не присутствовали в Вольфсшанце, военной резиденции фюрера и генштаба вермахта. Время, однако, поджимало, и Штауфенберг при третьей возможности, хотя ни Гиммлера, ни Геринга снова не было на совещании у фюрера, все же оставил бомбу в портфеле рядом с Гитлером. Штауфенберг был уверен, что Гитлер погиб, но через несколько часов после взрыва он, не веря своим ушам, услышал по радио. Фюрер обращается к немецкому народу из своей штаб-квартиры. Итак, Гитлер остался цел, а участники заговора, которых в результате выявили несколько тысяч, понесли наказание, многие из них были казнены. О том, почему сообщение о Крузе Штауфенберге вызвало столь бурную реакцию, я спросил известного немецкого киноведа Хаса Иоахима Шлегеля.
Я в самом деле за свободу слова, за свободу искусства, но я против манипуляции словом и искусством. Из-за этого мне не хочется, что художник вот откровенно, публично защищает, с одной стороны, такую группу, с другой стороны, он хочет быть независимым художником. Это так не случается. Если у него есть вера, пусть он верит, но молчит об этом. Но если он пропагирует эту веру и еще в таком очень откровенном контексте, тогда это другое дело. Я могу это сравнивать с художниками, которые во время фашизма все-таки, ну, они были хорошие, великие актеры, но они пропагировали фашизм. Тогда это все-таки тоже очень сомнительное дело после войны, например, их опять видеть на экране.
Видя Тома Круза в главных ролях в картинах таких режиссеров, как Стивен Спилберг или Стэнли Кубрик, вы не найдете в его профессиональной работе ничего, что говорило бы о его принадлежности к Scientology. Режиссером картины будет Брайан Сингер, поставивший в частности такие фильмы, как «Обычные подозреваемые» и «Возвращение Супермена». Как стало известно, в картине занято немало звезд Голливуда, например, Кеннет Бранах, Том Уилкинсон и Терренс Стэмп, который, по неподтвержденным официально данным, будет играть Гитлера. Еще несколько слов о прошедшей дискуссии. В комментариях к ней делаются предположения, что в спорах подспудно проявилось и нежелание многих видеть в заговорщиках, так сказать, героев голливудского масштаба. Почему? Флориан Хенкель фон Дунерсмарк высказал догадку, что все это, цитата, «последствия решения послевоенных поколений немцев принижать значение героев 20 июля, относиться к их действиям и планам как к чему-то противозаконному, в то же время помогая многим нацистским убийцам избежать наказания и продолжить карьеры». Конец цитаты. Ведь сегодня не принято вспоминать, что заговорщики 20 июля были для большинства немцев предателями и оставались таковыми многие годы и после войны. Только в 1956 году ценой больших усилий родственникам Штауфенберга удалось добиться его реабилитации. Если бы роли в кино распределяли политики, критики Scientology и их адепта Круза, то они, наверное, предпочли бы, чтобы актер сыграл Отто Эрста Ремера, сделавшего карьеру на подавлении путча 20 июля и ставшего самым молодым генералом в истории вермахта. Затем Ремер долгие годы, он умер в 1997 году, продолжал свой кампф в рядах отрицающих Холокост, а также в качестве военного советника героя Советского Союза Гамаля Абдель Насера. Съемки картины начались, и в берлинских газетах уже напечатаны фотографии Тома Круза в роли Штауфенберга. Большое фото в газете «БЦ» снабжено стрелочками к повязке на глазу, к отсутствующей правой руке и к трем пальцам левой и комментариями по поводу увечий героя. К первому месту съемки, к воссозданной неподалеку от Берлина в лесу, главной военной резиденции фюрера Вольфшанце, Волчье логово, собственным аэродромом, как и к ее предшественнице, без специального пропуска подойти невозможно, говорит местный житель. Я попытался пробраться к аэродрому, но безуспешно. Везде посты. Как бы там ни было, съемки картины начались по плану, и дискуссия теперь, надо полагать, утихнет до выхода фильма на экраны в 2008 году.
Юрий Векслер о съемках фильма «Валькирия». На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В литовском курортном городе Нида на Куршской косе завершился международный фестиваль имени Томаса Мана. Немецкий писатель жил здесь в 30-е годы прошлого века. На фестивале побывала корреспондент «Свободы» Ирина Петерс.
Фестиваль, носящий имя знаменитого немецкого писателя, собрал литераторов, историков и культурологов из разных стран. Темы нынешних дискуссий – наследие Томаса Манна и культурный ландшафт «Три балтийские столицы». Их обсуждали эстонские, латвийские и литовские эксперты, а также их коллеги из Польши и Германии. В открытии праздника впервые участвовал немецкий политик высшего ранга, министр иностранных дел Франк Штайнмайер, что заставило наблюдателей заговорить об оживлении литовско-немецких культурных связей. Еще в программе фестиваля просмотры редких исторических кинолент, музыкальные концерты, в том числе под открытым небом. Но главное – это дискуссии на террасе Дома-музея Томаса Манна. Интеллектуальные развлечения, как называют эти встречи сами участники. Среди них литовский публицист Пранас Моркус, ведущий программы «Слово». Она в этом году посвящена исторической и культурной общности Таллина, Риги и Вильнюса.
Когда началось крушение Советского Союза, и потом, когда это уже произошло, хоровод девушек вокруг фонтана у главного входа ВДНХ, символизирующих советские республики, стал рассыпаться, и раньше других оттуда сорвавшиеся Литва, Латвия, Эстония первые получили клички. На западе балтийские страны, у восточных оппонентов прибалтийские карлики, у себя дома балтийские сестры. Допустим, сестры. Все же сотни тысяч взявшихся за руки от Вильни на юге до северного Таллина. Прошли годы, эта стайка стала просто соседками, а у соседок по-разному. Существует, правда, некоторое общее бюрократическое образование, но ничего подлинно сближающего. А ведь эти страны, при том, что их часто путают, очень разные. Общее у них лишь то, что имеют фатальную восточную границу с такими же на протяжении вот двух столетий последствиями. Нынешний 11-й по счету фестиваль Томаса Манна на Курской косе неизбежно овеян майским эстонским контекстом. И хотя многое продолжает прежнюю литературно-музыкальную традицию, он существенно дополнен общественно-политическими суждениями. Через осознание общей исторической судьбы подлинному сближению. Вот, пожалуй, девиз этой недели. А Томас Манн, он-то что? Томас Манн символизирует некое тысячелетнее соседство, более полувека как бы не существующее, но вполне подразумеваемое. Неожиданный визит на Курскую косу германского министра иностранных дел тому подтверждение. Деликатное. Ведь и прям кто не захочет совершить небольшой побег от суеты и грохота нынешнего мира в земной рай, коим каждый подтвердит, является Курская коса.
Публицист Пранас Моркус. Туристов из Германии в Ниде летом традиционно много. Чаще всего немецкая речь звучит именно возле дома-музея их соотечественника. Томас Манн построил его на высоком берегу. Отсюда открывается великолепный вид на Курский залив, говорит координатор фестиваля Живиле Этевичуте.
Томас Манн 3 года здесь провел. Он написал маленькую такую штучку, можно так сказать, про Ниду, которую он огласил в Мюнхене. Как изумило его это место. Это не только тишина, это море. Еще его изумили цвета на Курской косе, когда с одной стороны вода, и с другой стороны вода. Очень красивый цвет, то есть очень хорошее и красивое освещение. Одна из мотиваций и колония художников и артистов. В первый раз в Ниду он приехал в 1929 году. Увидел это место, как раз тогда получил Нобелевскую премию. Через одну зиму этот домик уже здесь стоял.
Можно ли сказать, что он на средства этой премии построил домик?
Насколько я знаю, да. Домик сам, он выглядит так же, как и старые дома рыбаков. Те же самые цвета. Дом небольшой, но, конечно, была комната для работы на втором этаже. И вот через окна он видел так называемый итальянский пейзаж. Сама атмосфера здесь, сам этот пейзаж и запах, и цвета, это что-то такое, это поднимает тебя вверх. Когда мы здесь делаем фестиваль, когда здесь звучит музыка, когда приглашаем людей, которые дискутируют на интеллектуальные темы, это интересно, это то, что должно здесь происходить.
Живили эти вичути. Фестиваль Томаса Манна немыслим без специальной музыкальной программы. Это концерты классической и современной музыки, в том числе в местном лютеранском храме. И немыслим он без главной декорации, задающей тон всему действу природы Ниды. Покой и одухотворенность, которые так ценил Томас Манн. А другой Томас Венслова, известный литовский поэт и переводчик, ныне профессор Йельского университета в США, приехав на фестиваль, поделился с коллегами своим видением мультикультурного феномена Вильнюса. И, отдавая дань тонкой красоте природы Курской косы, окинув взглядом сосны, дюны и море, в который раз сказал, не скрывая досады, что так и не успел в свое время привести в Ниду своего друга Иосифа Бродского.
О фестивале Томаса Манна рассказывала Ирина Петерс. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров на волнах свободы» интервью с автором книги «Водка и Горбачев» Александром Никишиным и художником Борисом Кузнецовым. После рекламы и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Юрий Лужков сформировал новое правительство Москвы. Будет ли новая политика? Этот вопрос обсуждаем с Сергеем Митрохиным, депутатом Московской городской думы, заместителем председателя партии «Яблоко».
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Решение Великобритании выслать 4 российских дипломатов в ответ на отказ Москвы экстрадировать Андрея Лугового политически мотивировано, заявил заместитель генерального прокурора России Александр Звягинцев. Посол Великобритании в России Энтони Брентон заявил, что Лондон отвергает возможность судить Лугового на родине в связи с избирательным применением закона в России. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» предлагает всем гражданам участвовать в выборе кандидатов в президенты от оппозиции. На сегодняшний день о своей готовности баллотироваться в президенты заявили Владимир Буковский, Виктор Геращенко, Сергей Гуляев, Геннадий Зюганов, Михаил Касьянов, Владимир Рыжков, Олег Шенин и Григорий Явлинский. В Шалинском районе Чечни в результате обстрела ранены 3 милиционеров. 16 российских туристов, пострадавших в автокатастрофе в Польше в воскресенье вечером, остаются в больницах. Несколько из них находятся в тяжелом состоянии. Автобус с туристами следовал из России во Францию. В Женеве начался очередной раунд переговоров, консультаций по вопросу о присоединении России ко Всемирной торговой организации. В связи с тем, что Грузия продолжает выступать против принятия России в ВТО, консультации не могут привести к окончательным решениям. В Израиле из Иордании прибыл Тони Блэр, новый специальный посланник так называемого Ближневосточного квартета, в который входят ООН, ЕС, США и Россия. В Ангарске сегодня проходит акция памяти убитого в субботу эколога из находки Ильи Бородаенко. По последним данным, задержаны 20 подозреваемых в нападении. В Польше объявлен 3-дневный траур по паломникам, погибшим в автокатастрофе на юге Франции. Катастрофа произошла в Альпах, недалеко от Гренобля. Талибы угрожают убить захваченных ими 23 южнокорейских заложников, если их попытаются освободить силой.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. На очереди обозрения «Книжный угол». Книга Александра Никишина «Водка и Горбачев». Таков выбор нашего обозревателя Алексея Кузнецова.
Открывая книгу «Водка и Горбачев», заранее настраиваешься на подробное исследование антиалкогольной кампании середины 80-х годов прошлого века. Кампания эта, по мнению многих, стала одним из стимулов последовавшего в скором времени распада Советского Союза. И уж кому, как не Александру Никишину, директору Национального музея русской водки, не знать всех подробностей. Тем более, что нынешняя книга – часть серии «Тайны русской водки», и не так давно в программе «Книжный угол» мы обсуждали первую книгу этой серии «Водка и Сталин». Но, как часто бывает, ожидания не оправдались.
Я когда начал писать эту книжку, где-то страниц 50 написанных выбросил, потому что, прочитав, я понял, что я делаю то, что делали все практически, пишущие на тему «Сухого закона», на тему «Водка и Горбачев». Это была ярая такая отповедь Горбачева, да, за уничтожение водки. Неприятное чтение. Компромат, как донос какой-то. Горбачев сделал то-то, то-то, за это его надо распять. И раз пишут так все, да, то я так писать не буду. И я решил каким-то образом войти в горбачевскую шкуру, представить себя на его месте. Вот я пришел к власти, я по природе трезвенник, я считаю, что пьянство – это бич, пьянство – это тормоз. И как бы я себя вел? И тогда стало совершенно легко, да, вот когда ты понимаешь, как действовал бы твой герой в реальных обстоятельствах, ты начинаешь уже совершенно по-другому ощущать вот эту реальность того времени. И, в принципе, это книга, которая впервые каким-то образом Горбачева, ну, я не знаю, защищает, обеляет, превращает его из некого, мало понимающего жизни человека, в достаточно серьезную фигуру в мире истории водки. Горбачев не сделал ничего нового по сравнению с тем, что делали, скажем, наши предки. Эта тема, она постоянна, водка и попытка ограничить население от чрезмерного потребления. Водка как некое зло для определенного количества людей российских. Почему она так глубоко ушла в прошлое, эта тема и это сюжет этой книги? Потому что все, что сегодня происходит, это было. Запрещали, ограничивали и ничего сделать не смогли. И вот, собственно говоря, Горбачев, он как бы жертва незнания, жертва малознания, да, что же такое водка для народа. И ошибка его не в том, что он ввел сухой закон, стал уничтожать виноградники, сокращать производство, запрещать, а в том, что он до конца, или он, или его люди не поняли, с чем же они борются. Они думали, что они борются с реальной бутылкой, а на самом деле они боролись с глобальным русским мощным мировоззрением, с русскими нравами. Они боролись с миром, в котором они мало чего понимали. А мир русского пьянства, я так условно разделил книгу на мир русского трезвенничества, которому принадлежит Горбачев и его команда, там Лигачев и прочее, и на мир русского пьянства. И попытался взвесить, какой же мир в этой стране более такой солидный, да, и основательный. И, увы, получилось так, что мир русского пьянства, он богаче, он веселее, он разнообразнее, и пить намного приятнее и симпатичнее, да, чем слушать трезвеннические проповеди даже таких уважаемых людей, как там Иоанн Кронштадтский, который своим внушением там гигантское количество людей излечил от пьянства. Меня тут газета «Московские новости» даже немножко обвинила, что это не совсем книга «Водка и Горбачев», что это, скорее всего, тема «Самогон». Потому что книга сделана из таких маленьких нарезок, которые олицетворяют нечто такое сумасбродное, вроде как самогон такой, да, нечистая водка. Там слишком много сюжетов.
А я слышал даже мнение о книге, что это не столько книга, сколько такой литературный, извините, самогон, когда вот эти маленькие кусочки текста с кратким подзаголовком, идущие всю книгу, вся книга так выстроена, она, собственно, и не является литературой в таком, в глобальном смысле слова, а является подбором историй, каких-то лингвистических, ну, действительно, нарезка, когда в одной главке на несколько страниц идет перечисление синонимов слова «выпить».
350 штук.
Ты действительно это понимаешь, что к третьей строчке уже начинаешь нервничать, а к пятой уже чувствуешь себя не вполне трезвым. Такая задача тоже, очевидно, была.
Как бы у меня знаний-то хватает по истории водки, и я мог бы ее писать совершенно по-другому. Но я поставил такую задачу сделать ее понятной и доступной как можно большему количеству людей. Вот эта вот универсализация, когда все маленькими главками, она сделана, конечно, для того, чтобы людям было попроще все это осмыслить. Потому что если бы ее писал так, как обычно пишутся вот такие тяжелые исследования, боюсь, что люди бы не продрались. И я нарочито шел на систематизацию такую простую. Сколько там этикеток по поводу там названий городов, там какие там названия животные в этикетках, списки идут такие сумасшедшие, поговорки там времен Горбачева, там водка стоит там 8-10, 7-12 колбаса, кое-что стоит у Горбачева, у народа волоса, да. Вот это все не совсем литература, это некая такая систематизация для того, чтобы все-таки провести вот этот анализ. Чего же у нас у русских больше, тяги к выпивке или тяги к отрезвлению? И кажется, что, конечно, больше тяги к выпивке. Никуда от этого не деться.
Вы сказали систематизация. Мне в голову приходит другое слово, энциклопедичность или энциклопедия. Не так давно мы с вами беседовали о книге «Водка и Сталин», но энциклопедичность в данном случае она перевешивает. А вы, как директор Национального музея русской водки, не планируете создать энциклопедию русского пьянства, русской водки, русского... Какое угодно слово подберите.
Да, мы делаем альбом, огромный иллюстрированный альбом «Русская водка. Иллюстрированная история». Том 2, первый у нас уже был выпущен года 2 назад. Такие фолианты, да, которые, в общем-то, говорят о том, что водка – это очень серьезно, что водка – это не просто там выпил и занюхал рукавом, а водка – это, во-первых, красивая история, посуды потрясающие. Впервые будет поднята тема, до которой еще как бы и руки-то не дошли. Это тема «Водка и Наполеон». Это не в связи с тем, что французы перепились во взятой Москве, а в связи с тем, что в 1912 году, когда отмечали столетие войны 1812 года, вдруг русский народ стал пить водку под названием «Горького Наполеонова слеза» с его портретом на бутылке.
Ну, отсюда два шага до осознания водки как национальной идеи.
Да, и я очень другого боюсь. Я боюсь, чтобы книги мои продавались и печатались большими тиражами. Потому что вот моя любовь к водке и страсть найти что-то интересное в этой области, она может сослужить дурную службу для подготовленных мозгов, для простого человека. Да?
То есть сработать как реклама?
Сработать как реклама и заставить его пойти и напиться. Поэтому я с удовольствием воспринимаю критику. В общем-то, не всем эти книги понятны. И не все их будут покупать. И слава богу, да, можно очень легко доказать гигантскому количеству населения, зомбировать его, что лучше водки ничего в мире нет, и тогда мы получим то, что получили в результате, скажем, Горбачевского управления. Вот это вот осушение, которое привело к криминализации. Криминализация до сих пор влияет на нашу жизнь. Первые эти нажитые миллионы — это последствия 85-го года. И самая беда в том, что вот я Горбачеву книгу послал, а его советник говорит, что, скорее всего, он мне не даст интервью, потому что его царапнуло послесловие в этой книге, где пишу о том, что если человека сейчас простого спросить, рабочего, крестьянина, что ты можешь вспомнить о временах перестройки, это мы там, интеллектуалы, можем вспомнить возвращение забытых рукописей, гласности и прочее, прочее. Простой человек вспомнит простую вещь, что не было водки. И Горбачев это обидело. А это, кстати, зря, потому что вот глаз народа — глаз Божий. А с народом все-таки надо уметь общаться и понимать его. А то, что в народе вот присутствует вот это вот желание пить, веселиться, сидеть за столом, произносить тосты, драться, напиваться, от этого никуда не деться. Это надо или как-то какими-то культурными рычагами регулировать, да, или смириться с этим. Собственно, пафос книги в этом. Горбачев дал хороший такой, знаете, посыл. Он как бы олицетворяет два мира, да, вот борьбу двух миров – пьяницы и трезвенника. И он стоит посредине, и вокруг него я создаю вот эту вот реальность.
Конечно, тема тайны русской водки буквально неисчерпаема. А значит, нам остается ждать продолжения книг Александра Никишина. И ни в коем случае, как того и желает автор, не воспринимать его труды как рекламу национального русского напитка.
С директором Музея русской водки Александром Никишиным беседовал Алексей Кузнецов. И еще об одной новинке. В Петербурге представлен альбом произведений художника Бориса Кузнецова, рассказывает Татьяна Вольская.
Борис Кузнецов принадлежит к славному племени провинциалов, во все века приезжавших покорять столицы. Его детство прошло в Оренбурге. В семье, кроме него, росли еще две сестры. Время послевоенное, тяжелое. О красках приходилось только мечтать, вспоминает художник.
С красками было плохо, совсем плохо. Я помню первые трофейные немецкие карандаши цветные я увидел после войны, которые дядя привез с фронта. И вот тогда у меня просто появилась уже настоящая страсть к рисованию и раскрашиванию. Я учился во втором или третьем классе, и с тех пор я постоянно рисую.
Первые произведения – это прилежные копии с репродукцией картин Шишкина и Васнецова. В семье ими восторгались. Наверное, это укрепило мальчика в желании стать художником.
Родители поощряли занятия рисованием и восторгались. Собственно говоря, поэтому и стал художник, потому что с первого своего рисунка я получал одобрение и поддержку. И вот я накопил денежки, и потом у нас там был книжный магазин, где продавались краски, ручки, перья там для школьников. Я купил эти акварельные краски, картонку, и там несколько блинчиков вот этих засохших красок. И иду. Мальчишки на улице играют в снежки. Увидели меня, давай меня долбать снежками. А я не участвовал в этом. Один из снежков, значит, попал мне в эту палитру с красками. Они на снег упали и тут же растворились. Их нет, стал удивительно цветной, красивый. Но мне было от этого горько только, потому что гибли краски. Вот я как мог это все собрал и побежал домой.
В Ленинград Борис Кузнецов приехал в 17 лет, окончил Академию художеств, став одним из советских мастеров кисти. Удивительно, что даже выполняя официальные заказы, к которым подавляющее большинство художников относилось как к халтуре, дающей только деньги, Борис Кузнецов относился к ним серьезно и даже вдохновенно. И сегодня фрески, написанные для колхозных клубов, и многофигурные композиции, заказанные провинциальными музеями, вошли в итоговую книгу художника. Мне же больше всего нравится период, связанный с пребыванием Бориса Кузнецова в Костромской области, на реке Ветлуги. Там, по-моему, сложилось у него зрелое отношение к пейзажу. Там написаны лучшие натюрморты. Мне хочется назвать их портретами: рябины, чертополоха, буйных лесных трав, поваленных деревьев, поросших драгоценным мхом, старых изб с бревнами, крошащимися по углам. Космос березы, рвущейся на ветру над рекой, сокровенный мир весеннего ручья с разбитыми мостками, деревьями, грубая фактура рыжей размытой земли. Ветлуга и правда удивительное место, трудно найти более пронзительные дали, более прихотливые и грустные изгибы реки, более горестные и беззащитные в своей наготе деревни. Мне кажется, что художнику удалось главное – уловить саму мелодию этих мест, то есть их суть. Но есть и иное. Есть обольстительная женщина, стоящая над рекой, и другая, обнаженная, как будто раннее утро в дымке обрело душу. И есть серия пейзажей с храмами.
Я обращался к этой теме постоянно. Обычно храм всегда вдохновляет, потому что стоят они все в прекрасных местах. Они олицетворяют место, где стоят эти церкви. Меня это приводит в восторг. В те далекие времена, когда я еще учился, я тоже это изображал. Одна из поездок была по Белому морю, по Летнему берегу я путешествовал. И бассейн Северной Двины, и реки Онеги я хорошо очень исследовал. У меня изображена церковь 15 века, сделана она топором, без пилы. Это уникальная, к сожалению, разрушенная сейчас церковь. Тогда она еще стояла на берегу Онеги. Это было дивное зрелище.
Не верится, что этого шатрового верха уже нет. А вот другой храм, пока говорят, стоит. Красная кирпичная церковь, в которой когда-то состоялось знаменитое венчание Александра Блока с Любовью Дмитриевной Менделеевой. Есть у Бориса Кузнецова и иная серия картин, так сказать, языческая. Там, где пан играет на лесной поляне, залитой солнцем, или где его флейта висит на замшелом, поросшем грибами пне. Но мне кажется, что полнее всего душа художника раскрылась все-таки не в литературе, в литературных сюжетах, а в пейзажах с негромкими далями, вечными разбитыми дорогами, столбами, стажками и низкими треугольными крышами, потемневшими под дождем.
О художнике Борисе Кузнецове рассказывала Татьяна Вольская. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Мэрия Парижа объявила, что выделит 30 миллионов евро на восстановление и охрану исторического облика знаменитого квартала Сен-Жермен-де-Пре. По мнению нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого, решение запоздало. Богемный дух давно покинул Сен-Жермен.
Легенда Сен-Жермен-де-Пре, которую хочет возродить мэрия, не родилась между двумя войнами. В те времена богемным кварталом Парижа был Монпарнас. Жак Превер считал Сен-Жермен-де-Пре никудышным кварталом, где нет, цитирую, «ни продавцов жареного арахиса, ни проституток». Слава квартала родилась в 50-х. Жан-Поль Сартр с матерью жил в скромном отеле, располагавшемся над кафе «Демаго». Симона де Бувуар на боковой улочке в гостинице «Луизиана». В те времена можно было жить, не будучи миллионером в отелях. Славу кафе и брасри обеспечивали буржуйки, особенно в годы войны. Гостиницы практически не отапливались. Ну а первые джазовые погреба, кав, в которых играли демобилизованные американцы, открылись по соседству. В 50-х годах Сен-Жермен жил на террасах кафе и в ночных клубах. Либертинаж и экзистенциализм были воздухом квартала. Однако к 80-м годам в этом районе уже жила левая буржуазия, те, кого нынче называют «икорными левыми», от Бернара Анри Леви до министров правительства Митерана. Настоящие богемы художников, писателей, музыкантов здесь давным-давно нет. Их заменили туристы, превратившие большую часть Парижа в гигантский Диснейленд. Рядом с Эмпорио Армани открыт ювелирный бутик «Картье» и модный магазин «Сваровский», чуть выше по бульвару магазин «Соня Рикель», на недалекой Гренель магазин «Прада». Лишь элитный книжный «Ля Ун» уцелел в этой перетасовке, не превратился в парикмахерскую. Скорее всего, 30 миллионов евро уйдут на ремонт фасадов и интерьеров. Новый закон запрещает превращать старинные забегаловки в бутики кашемира и шелка, а наоборот поддерживать хозяев книжных лавок и картинных галерей. Но где возьмет городская мэрия нового Бориса Вьяна, Мариака, Вадима, Мерло-Понти, того же Сартра, Пикассо, Альбера Камю, Сиднея Бише, Алена Делона из кафе «Бонапарт», Раймона Арона из «Брасри Лип», Клода Лютера из подвальчика «Табу».
Дмитрий Савицкий о программе спасения Сен-Жермен-де-Пре. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» завершает рубрика Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви». Ее герои Анна Тимирева и Александр Колчак. День и ночь,
сердцу ласку. День и ночь кружится голова, день и ночь взволнованною сказкой мне звучат твои слова.
В 1915 году в Гельсингфорсе, где тогда располагался штаб Балтийского флота России, молодая дворянка Анна Тимирева познакомилась с морским офицером Александром Колчаком, уже знаменитым тогда на всю Россию и своей воинской доблестью, и успехами в научном изучении российского севера. Оба были несвободны. Между ними сразу возникла взаимная симпатия, которая скоро переросла в глубокое чувство. Сохранившиеся письма не оставляют в искренности этих чувств никаких сомнений.
«Я всегда хочу видеть вас, всегда о вас думать. Для меня такая радость видеть вас, что вот и выходит, что я вас люблю».
«Я вас больше, чем люблю. Только о вас, Анна Васильевна, мое божество, мое счастье, моя бесконечно дорогая и любимая, я хочу думать о вас, как это делал каждую минуту своего командования».
Эти письма были обнаружены после Второй мировой войны в одном из пражских архивов, рассказывает Виржини Кулудон, журналист и историк, автор исследования о жизни Александра Колчака.
Когда советские войска захватили Чешскую республику, они нашли вот эти письма в архиве, и точно когда непонятно, но их переписали. Их переписали таким образом по-большевистски, что каждый раз, когда адмирал Колчак пишет, у него очень плохой почерк, да, как у многих моряков, и там пишет часто на борту. И каждый раз, когда он пишет Тимиревой, я о вас думал, я о вас мечтал, я не могу жить без вас. Переписали, я не могу жить без родины, я не могу жить без войны, я о войне думал. И там получается, что у него имидж совершенно сумасшедшего адмирала. Я даже помню, что я когда работала над этим, позвонила психиатру, и ему отдала вот эти письма, чтобы он просто мне делал какой-то психиатрический профиль. А в это время я старалась читать почерк. И это очень тяжело, очень-очень тяжело. Когда смогла, в общем, читать почерк, поняла, что кто-то печатал вот таким образом.
Вскоре Колчак получил адмиральское звание и назначение в Севастополь на Черноморский флот. Анна каждые 4 дня получала от него длинные нежные письма. Наступил 17-й год. Ситуация на флоте, как и во всей России, стала неуправляемой. Колчак подавал прошение об отставке, но его умоляли остаться. Однажды дело дошло до того, что матросы попытались разоружить Колчака. В ответ он выкинул за борт свою золотую георгиевскую саблю, ее ему потом сами же матросы вернули, и, оставив семью, отправился в Петербург. На несколько дней туда приехала и Анна. Их следующая встреча состоялась в мае 1918 года в Иркутске. Узнав, что ее возлюбленный приехал на Дальний Восток, Анна порвала с мужем, который в то время командовал морскими силами белых войск, и помчалась к Колчаку. С этого момента она не покидала своего адмирала, беспрерывно путешествуя с ним в колчаковском эшелоне.
«Знаю, за все надо платить. Пусть это будет бедность, болезнь, что угодно. Я на все согласна ради этого счастья. Сегодняшнего, нынешнего. Ради вот этого лета 18-го года. А там будь что будет».
Провозглашенный верховным правителем России адмирал Колчак был хорошим военачальником, но слабым политиком. Даже после серии военных побед над большевиками он не получил достаточной поддержки от Атланты. Виржини Кулудон.
Это очень тяжело разделить политика от военного человека, особенно на этом посту. Он действительно был очень умным, очень интеллигентным, очень образованным, немножко жестокий тоже, как и Ленин, но это тот период, там жестокость была везде, к сожалению. Он мог быть жестоким, может быть, и недостаточно, кстати, может быть, и слишком комплексный, но он не понимал, насколько мир изменился, насколько 20 век уже начался. И это действительно была его самая большая ошибка.
Все это привело к катастрофе. Колчака вначале заставили отречься от власти, а потом задержали. Даже узнав об аресте Александра, Анна Тимирева не пожелала с ним расставаться. В ее деле, значится, самоарестовалась. Ради объективности картины следует заметить, что задержали Колчака чехословацкие легионеры. Потом он попал в руки эсеров и только потом большевиков.
В одной тюрьме сначала были эсеры. Они довольно цивилизованно относились, в общем, к ним. И они могли гулять во дворе одновременно раз в день. Они могли там пить чай вместе. А потом, когда большевики приехали, уже все изменилось. Она уже не могла там с ним гулять, и они не могли говорить друг другу. И очень быстро просто расстреляли Колчака.
Дорогая голубка моя, я получил твою записку. Спасибо за твою ласку и заботу обо мне. Не беспокойся обо мне. Я чувствую себя лучше, мои простуды проходят. Думаю, что перевод в другую камеру невозможен. Я думаю только о тебе и твоей участи. О себе не беспокоюсь, все известно заранее. За каждым моим шагом следят, и мне очень трудно писать. Пиши мне. Твои записки — единственная радость, какую я могу иметь. Я молюсь за тебя и преклоняюсь перед твоим самопожертвованием. Милая, обожаемая моя, не беспокойся за меня и сохрани себя. До свидания. Целую твои руки».
В ночь на 7 февраля 1920 года адмирал Колчак был расстрелян. В последние дни своей жизни он не сомневался, что вскоре погибнет, хотя рассчитывал, что предстанет перед судом. Но к Иркутску прорывался корпус генерала Капеля, и красные решили поспешить.
Он знал точно, что его расстрелят, да, но как быстро, и, по-моему, он был сам удивлен. Потому что мы видим там в архивах, что несколько раз идут те же самые допросы, да, с теми же самыми вопросами, несколько раз. Просто подход меняется. Сначала это более мягко, интеллигентно, это кончается довольно жестко, но те же самые вопросы. Но тон и вопросы очень жесткие в конце. В конце он точно знал, что его расстрелят.
После гибели Колчака Анна Тимирева 40 лет с короткими перерывами провела в тюрьмах и лагерях. И ее полностью реабилитировали только в 60-м году.
«Полвека не могу принять, ничем нельзя помочь. И все уходишь ты опять в ту роковую ночь. Но если я еще жива наперекор судьбе, то только как любовь твоя и память о тебе».
Жить приходилось на пенсию в 45 рублей. На вопрос, как она сводит концы с концами, Тимирева как-то полуиронично, полусерьезно ответила.
«Мосфильм поставил на учет. Когда в массовых сценах нужны благородные старухи, мне звонят, я сажусь на трамвай и несусь. Снималась в «Бриллиантовой руке», в «Войне и мире». Помните бал Наташи? Крупным планом «Княгиня с лорнетом». Это я. За съемочный день 3 рубля. Хватает на Таганку, на Томик Акуджавы, иногда на консерваторию».
Анна Васильевна Тимирева умерла в 1975 году, пережив адмирала Колчака на 55 лет.
«Я была арестована в поезде адмирала Колчака и вместе с ним. Мне было тогда 26 лет. Я любила его и была с ним близка, и не могла оставить этого человека в последние дни его жизни. Вот в сущности и все».
Только раз судьбою расстанись, только раз холодный серый вечер мне так хочется.
Короткие истории о любви Марьяны Разумановой. Радиожурнал «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.
Стоп! Остановим события, задумаемся о том, что происходит, как можно изменить эту жизнь к лучшему. Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На автостраде А2 в районе города Наградовица автобус свернул в кювет и перевернулся.
В городе просто паника. Жители скупают в магазинах все самое необходимое. Хлеб, питьевую воду.
Экологи твердо уверены, что это продуманная акция.
На улицах турецких городов тысячи людей приветствуют правящую исламистскую партию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в среду в 1:00 и 6 утра и в субботу в 16 часов.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до 1:00. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.